Доброе утро, друзья. Вести ФМ, полный контакт, Владимир Соловьев, Анна Шафран. И с нами Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока, профессор Института стран Азии и Африки. Здравствуйте, Евгений Янович.
Ассаламу алейкум, мархаба. Здравствуйте. В это тяжелое для окружающего нас пространство время, а также радостное утро для Владимира Рудольфовича, который, насколько я понимаю, сегодня особенно оптимистичен, добр, да, весел
и певуч.
Практически освещает собой окружающее пространство.
Да, я такой.
Как
говорили
знаменитые...
мне, не протирай лицо блином, а салфетка. Я говорил, это не салфетка, а блин. Шафран меня обманул, поэтому лицо светится.
Вообще все зло от шафрана.
Грешневый блин, небось, ведь вкусный.
Да. Вот. Ты знаешь, что Шафран сколько лет училась арабскому языку? Я спросил, как будет, не кипятись?
И Шафран знает. Не знает.
Не кипишись.
О! Вариант.
Ну да, вариант такой. Условный. Ну, на самом деле, мы действительно сейчас, поскольку все-таки у нас не столько панорама отношений Владимира Рудольфовича и Анны Борисовны, сколько и панорама международная, как было заявлено.
Извини, мы как раз с Борисовной разных народов.
А поэтому вы... очень международная, да, действительно.
В одной крови.
Евреи и русские. И русская, да.
Ну, мы помним, какая это русская, давай не уточняй.
При этом все-таки евреи Соловьев,
надо гордиться.
А русская Шафран.
Да,
что на самом деле, ребят, никому не объяснить.
Невозможно.
Вчера на презентации пятой книжки моей, вот той самой, которая книга Израиля, в «Молодой гвардии», как раз последний вопрос, который задавала почтенная читающая публика, упорно был вопрос насчет евреев и русских. Вот пришел человек, который... И я не мог вдолбить ему в голову, что имеет смысл смотреть на человека не с точки зрения того, он кто. То есть это тоже интересно. Безусловно, интересно, вот человек иначе выглядит, вот он иначе говорит на каком-то своем языке. А интересно, что он там буркает, на каком языке. Просто, более того, женщинам всегда интересно, что это за мужики такие странные, разные, откуда у нас Александр Сергеевич Пушкин, например, и многие другие, там кто араб и кто угодно другой, да и не только женщинам. Но вот сволочь человек или порядочен он? Приличный он человек или руки ему нельзя подавать? Можно повернуться к нему спиной или нельзя с ним вместе находиться в одной комнате? Может и доверить ему, в конце концов, дело? Или, если на то пошло, доверить ему, если он учитель в школе своих детей. Или сволота он последний. И
согласен.
При этом, если он издает массу звуков пафосных, исполненных благочестия и благолепия, призывов к тому и к сему, совершенно неважно, на что, как правило, они опираются. Они могут быть панславянские, панязыческие, ультраправославные или ультрахасидские, или какие угодно другие, или призывать к борьбе немедленной со всеми религиями во имя торжества светлого будущего ура Шарли Эбдо. Хотя для меня газета «Завтра» и «Шарли Эбдо» – это, в общем, одно и то же, потому что и то, и то. Ну, они по-разному, но ведут к одному и тому же, к тому, что множится в этом мире сумма зла и количество людей, которые недоброжелательно относятся друг к другу, неважно, на каком основании. Вот как у индусов. Или ты умножаешь сумму добра, или ты умножаешь сумму зла. Или разваливаешь то, что... Не ты строил, вообще-то говоря, или ты строишь.
Не говоришь о том, что развалил. Что произошло с Иньоном?
С Иньоном произошло то, что произошло с подлодкой «Курск», сказал бы я сейчас, не имея, правда, выдержки Путина, который Ларри Кингу сказал, она потонула, да, он сгорел. Масштаб этой... Ну, тут можно плакать, биться головой об стену. Масштаб того, что произошло, это приблизительно... Ну, как вам сказать? Ну, вот если завтра сгорит Третьяковская галерея или Эрмитаж, то для России, для человечества это будет примерно то же самое. Фонды Иньона, для тех, кто не понимает, что это такое, иначе как в денежном выражении, это миллиарды долларов. Вот это все стоило миллиарды долларов, если вы это все возьмете и продадите. И тут я вспоминаю одного своего знакомого из давно уже почившей в Бозе Государственной Думы 90-х годов и потом Московской городской думы, который как-то сказал, когда зверей в зоопарке кормить перестали, Лужкову: Юрий Михайлович, давайте продадим зверей в зоопарке, бюджет Москвы, денег выручим. Озверевший от такого хамства Лужков, ему сказали: они же все равно не кормят, они сдохнут, а так мы денег выручим. И пробудился мэр Москвы, и зверей начали кормить. Да, в самые поганые тяжелые годы. Неважно, есть у вас санкции или нет. Неважно, у вас холодная война с Западом или нет. То, что лежало в Унионе, сберегли в революцию, в гражданскую войну, в отечественную войну, во все репрессии, во все кризисы, во все голодухи, когда было сильно хуже. Это сберегли, когда не было автоматических систем пожаротушения ни на воде, когда не было нефтяного экспорта, его не было. При царе нефтью мы не торговали. Ну, Нобель и керосин из Баку, конечно, чуть-чуть везли, но денег таких близко не. Не было оцифровки. 7 тысяч экземпляров из 14 миллионов оцифровано. Да, плохо это можно сделать за 10 долларов том, хорошо это 200 долларов том, сделайте хорошо. Не постройте один этот замечательный гигантский стадион. Бог с ним, с этим замечательным чемпионатом мира всем. Не сократите на 10%, закройте вы его. Когда у вас нет денег, не строит коммунизм. Когда у вас война, а у вас война, не проводит чемпионат мира по футболу. Сталин хотел в свое время построить дворец Советов. Помнишь, была такая история? Его не построили, не было ни денег, ни черта. Все, войну выиграли, а дворец Советов не... Или так, или так. Но во все времена, во все, сохраняли образование, сохраняли базу для него, сохраняли науку. Потому что если этого нет, вы не выиграете войну, у вас не будет никакой модернизации, даже если вы не знаете этого слова. Бисмарк говорил о школьном учителе, который выигрывает войну не случайно. И когда в вашем парламенте, если вы в войне, холодной пока, да, а на границе с Украиной она холодная, а на границе с Афганом она холодная, вы что, ребят, думаете, это у них там, у Центральной Азиатов, граница с Афганистаном, с Пакистаном? Это у вас она, у всех, потому что у нас безвизовый режим, потому что у вас, ребята, у всех и у меня тоже, может любой человек из Пакистана прийти в Афганистан, хоть Аль-Каида, хоть Исламское государство, хоть в Турцию, хоть куда хотите, и затем спокойно въехать к вам, хоть через Турцию, хоть через Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Никаких проблем, никаких вопросов, слышишь, да?
Давай не отвлекаться от темы Униона. Вот Юрий Сергеевич Пивоваров говорит то, что ну, там, сгорело, погибло энное количество экспонатов.
Ну, сейчас спасать надо.
То есть надо
то, что
спасать.
Можно.
Вот
многие
говорят,
то, что
это можно. Вина типа Юрия Сергеевича, потому что он либерал. Мне кажется, это абсолютно чушь, и такие обвинения совершенно несправедливы и неприемлемы.
Господи, это тоже... Нет, ну, можно сказать, обвинения всегда приемлемы для того, кто их выдвигает.
Да, но я хочу понять другое. Почему, казалось бы, в институте, в котором в первую очередь должны быть установлены самые современные системы пожаротушения, вдруг возник пожар, еще такой силы? Это значит,
после
что не сработало все?
Во-первых, только что был закончен ремонт. Воронеж-Слободка должна была сгореть. Вариант. Ремонт сделан так, и за это отвечает ФАНО. Федеральное агентство по науке и образованию, потому что библиотеки и много чего другого отобрали у него. А отвечало до позавчерашнего, что называется, дня Министерства науки и образования. И не надо здесь говорить. Ну, может, передали это формально ФАНО? Оба отвечаете, ребята. Еще ли ремонт сделан так, что закоротило? И понятно, почему ремонт сделан так. Значит, украли. Все. Все остальное, неважно, как украли, экономили, да, вот, ну, как всегда, там, «Газпром» нанимает американцев, американцы нанимают немцев, немцы нанимают, в конце стоит одинокий таджик с одиноким молдаванином, и они выполняют работу по бюджету, который давно-давно уже остался на предыдущих этажах. Значит, дальше, второй вариант. Вообще, когда вдруг, если у вас, вы знаете, что будет ревизия по количеству кальсон на складе, обязательно надо, чтобы склад сгорел, а то посчитают, спросят, где кальсоны. Старая добрая идея Каптинармуса. Может такое быть? Может. Третья вещь, которая вполне заслуживает рассмотрения. Слишком упорно личный состав Академии говорит о желании поставить на этом вкусном месте действительно пересечение, очень хорошее место кольца и профсоюза. Ну,
там сказали, что это невозможно. То
есть... Сказать может все что угодно. Тем не менее, вариант такой есть, есть. Сегодня в связи с этим Институт океанологии, который имени Шершова, который стоит ровно напротив, говорит, но если это так, а он же уже восстановит, тогда, по идее, надо палить нас. Ждем, если следующим сгорит Институт океанографии, там, да? Ну, значит, тогда, наверное, эта версия. И, наконец, самое про... Ну, есть, конечно, версия о том, что вот взяли, вывезли все уникальное, редкое, оно где-нибудь когда-нибудь всплывет, а место зачистили пожаром. В это я не очень верю, потому что сотрудники в таких ситуациях, как волки смотрят, цепные псы просто на то, чего у них там, у них особо-то ничего не унесешь. Я знаю таких ребят, и ребят, которые там работали, тоже знаю. Это нищие церковные крысы, которые там сидят, обладая большим образованием, всеми возможностями давно уехать за границу и работать там на очень приличной зарплате. Они фанатики. Ты понимаешь, ну, эта вещь вот не бросишь. Ну, нельзя бросить ребенка своего. Вот просто они это создали. Да, в советские времена их там финансировали, и они чувствовали себя людьми. Ну, это ты настолько прикипаешь к этому, это как твоя коллекция, это родная, да? Вот ты ее не можешь, ты ее собираешь, ты ее облизываешь, ты ее читаешь. Это дело, на которое идут только фанатики. Но что там говорят про финансирование? 3% от доз нужного с советских времен? Ну, тогда у тебя как? А как у тебя могут не сгореть? Если у тебя говорят, ну как, ваш каждый том надо... Насколько я помню, это вчера говорилось, там, ну, $10 сканировать, если это плохо сделать, а если хорошо, то до 200, там же манускрипты, там, Готская библиотека, холера, это же репарация еще с Германии за уничтоженные безумные ценности архивы и библиотеки, там рукописные фонды, там первопечатные книги, это прижизненный Шекспир, там такое, чего нигде нет в мире, нигде нет
в стране. Не пострадало. Не, ну я что же говорил Юрий Сергеевич, что вот как бы эти архивные данные не пострадали.
Как он надеялся? Ну, он их сказал. Еще никто не видел.
Ну, вот это правильный вопрос.
Послушай, он очень жесткий и очень сильный человек.
Я к нему отношусь с глубочайшим уважением.
Вот зная его, он один из тех... Есть разные директора в Академии наук, в том числе есть директора, которых просто повесит на ближайшей осине, но этот отличный боец. Он... Вот держится сейчас в условиях, когда, кстати говоря, еще непонятно, чего хуже же, вода или огонь, да, там распыляли, там не струей били. Но ты понимаешь, фантастический пожар 88 года Академия наук Санкт-Петербурга, 7 миллионов томов, которые погибли, и просто вот с того времени этот пожар второй по масштабу. Предыдущие потери такого масштаба Россия как страна и российская наука как страна просто теряли в Великую Отечественную войну, а до этого в гражданскую.
Вот человек пишет, естественно, не представившись, некий Элина Эллен. Ну, то есть, ясно, что это никто из звать никак.
А... Чего там?
Ну, как что?
Пишет этот достойный человек, кроме того, ника, над которым он работал.
Из-за воровства была назначена проверка начала февраля, а в конце января возник пожар. Воровали бесценные книги и рукописи. Ну, во-первых, такие обвинения надо отвечать в суде, поэтому, если такие вещи пишете, вы сначала, пожалуйста, подпишитесь, чтобы было понятно.
Нет, я могу сказать все, что угодно в этой ситуации. Понятно, что во всем виноваты ученые, они все, видимо, украли и подожгли место своей работы. Они были настолько хитры, что они спалили его со своими трудовыми книжками, со своими личными вещами, вообще со всеми перспективами. Они просто вот такие великие лисы.
Хитрецы.
Я знаю немножко, что происходит в провинциальных музеях. Я помню знаменитую историю, когда были вещи, связанные с фантасмагорической аферой вокруг Эрмитажа, в результате которого в милиции случайно антиквару, обвиняемого черти в чем, выбили глаз, а потом отпустили, а около отделения этой милиции вдруг начали те самые иконы находить в урнах, и много чего было. Я помню некоторую удивительную историю, вообще мало кому известную, на истфаке МГУ, где действительно были кражи из коллекции на факультете, археологическая коллекция, которую мои друзья вместе с археологами просто вскрыли. И ребята нашли, без всякой милиции, кто это был. Просто там работали, работал киоск, вот был там некий киоскер, который умудрился отработать. Ну, а как? Ну, во всяком же здании ходят же разные люди, и тут можно... Если у тебя есть профессионал, который может нацелиться на такого рода вещи, ну, конечно, профессионал украсть может чего хочешь, он из грановитой палаты что-нибудь тебе украдет, если уж серьезно нацелиться. Но говорить о том, что после этого надо или вообще, возможно, в чем-то обвинять сотрудников, надо просто не знать этих людей.
Ну, это смешно. Причем тут система пожаротушения? Мы бухгалтерию в несгораемых шкафах держим, а история недостойна оказалась, Виталий. Виталий, а как вы, на что вы купите несгораемые шкафы?
Подожди, 14 миллионов экземпляров, томов, книг, документов. Шкаф. Вы, ребята, понимаете, о каком объеме идет речь? Какой несгораемый шкаф? Там есть...
Если это несгораемый шкаф, он нужен несгораемый шкаф деньги. С определенными условиями хранения по влажности, температуре.
Нет, конечно, там же климат, там много чего нужно, там температура. Это вообще катастрофа. Надо делать простую вещь. Вы можете делать все, что хотите, но то, что не воскресишь, семенной фонд Вавилова, если угодно, многомиллиардный на самом деле, который тоже может в любой момент быть выкинутым на помойку, спаленным, потому что, ну а что, помещение же нужно. Я помню, когда выселяли государственный архив, а вместо него, по-моему, суд, что ли, конституционный, да, в Питере, да. Его же собирались чуть ли не на помойку выкинуть вот в неприспособленные здания, потом, конечно, построили здание, тем не менее, архив там лежал с 18 века, как Питер построили, вот он с тех пор там и лежал, и в спецприспособленном здании, и не надо думать, что здание 18 века хуже приспособлены для архива, чем современные, часто современные куда хуже сделаны. В этой ситуации надо эти фонды, надо на это выделять деньги. Не на гигантские бетонные дуры, не нужные в конечном счете никому, кроме того, чтобы вы повыкоблучивались короткое время и вам сказали «вау», как говорят американцы, или «ё-малина», как говорили наши. Ну, такая вот пирамида у Хеопса. Страну разорил, пирамиду построил.
Я-салям.
Вот, да, видишь, что-то арабей. Вот вспоминает.
Значит, в этой ситуации у вас есть нечто, что вы обязаны сохранять. Это касается не только ИНИОНа. Это касается всех тех музеев, архивов, библиотек, коллекций, которые и делают из России великую страну. Все остальное – это частность. Если вы это сохраняете, ваша экономика может рухнуть, ваша инфляция может не быть таргетированной. Или плевать на нее вообще. Но вы построите обратно то, что можно назвать страной и вполне себе великой.
Ну, когда у тебя финансирование идет, ну вот хоть Пивоварова, хоть кого угодно поставь. Ну ты же сам говоришь, да, если тебе дают копейки, то ну куда вот он расшибется? Как он тебе поставит грамотно?
Я сейчас говорю в некоторой слабой надежде, что помимо академиков, инженеров и дворников, да? Может быть, случайно кто-нибудь из высшего эшелона власти услышит шофера, который сейчас слушает нас, и тот ему скажет что-нибудь, что тот запомнит.
Да, тот похихикает и даст денег на очередного Халка.
Тогда, видимо, надо менять систему, а не отдельно взятых девушек, как советовали в одесских борделях в ситуации такого типа.
Для начала необходимо хотя бы понимать, вообще в стране должны быть приоритеты.
Есть база. Я не случайно поэтому говорю о науке и образовании как о базовом приоритете, о медицине на население как о базовом приоритете и о дорогах. И реальном секторе экономики, как о базовом приоритете.
Согласен, пишут люди. Только не обожествляйте.
Чего? Никого?
Пишут нам. Да, только, ну, для нас. Да, только не обожествляйте сотрудников, да? Голодающие патриоты, угу, среди них нет. Я говорю, слушайте, мне наплевать, патриоты они или не патриоты. Мне важно, чтобы они были профессионалы. Когда речь идет о хранении книг, их политические взгляды меня мало волнуют. Это так же, как их пристрастие в еде. Вот когда я прихожу, условно говоря, к сапожнику, меня не интересуют его политические взгляды, меня интересует, умеет ли он подчинять. Когда у меня горит что-то и выезжает на пожар бригада, меня не интересуют их политические взгляды, меня интересует, как они умеют тушить пожар. Когда мне операцию вынужден там делать какой-то добрый доктор, меня интересует, насколько он профессионал, а не за какую партию он голосовал. Вот не путайте соленое и длинное.
Образование гимназического немецкого
Шафран
типа.
Шафран не согласна. Она считает, что должны быть все патриотами только.
Нет, соленое и короткое не надо путать. Я только лишь в этом.
Вот кислое и короткое, а соленое и длинное.
Ой, да-да-да, как же я могла.
Ну, прошу, давай прощения. Я тебе в данном случае возражу, как, скажем так, я и дополню, как сталинист бериевского типа. Кто знал хозяина настоящего, а не того, по поводу кого патетически вздыхают клинические идиоты, которых он первыми на нары отправил?
Человек 5 его знали.
Кто знал, тот рассказывал. Ну, и мне, например, рассказывали. Все-таки семейная история – большое дело. Что он, конечно, был тиран, диктатор и редкий мерзавец, но прагматичной сил нет. В этой ситуации, в вопросах образования, гимназическое понимал, сохранил. Идея, что иностранных языков учить не надо, да расстрелял бы у стенки. А ты как переводить будешь? А ты чертежи как будешь читать? А кто эти заводы строил? Не немцы с американцами? Ты как с ними будешь общаться? Он мог отправить потом всех в лагеря. И это и было на самом деле. Моя мама еще застала своими переводчиками, с которыми она работала, тех, кто не выпущен был из этих самых американцев, детей их. Ничего-ничего, это было другое. Но сохранять мертво. Вот это и надо оттуда брать, а не болтовню. И тех, кто болтал, он держал отдельно, очень сильно, от тех, кто делал, и к делу их не допускал.
Новости, после которых продолжим.
А мы уже в эфире, Евгений Янович, снова. Евгений Янович Сатановский
с нами. На самом деле, когда мы обсуждаем тему, которую вскользь затронули перед уходом на новости, патриотизм сотрудников того или сего, с моей точки зрения, самый патриотичный человек, который глотку дерет где угодно, неважно, депутат он парламента, какой ни на есть министр или кто угодно другой, но в результате которого в стране исчезает чего-нибудь или не появляется то, что должно появиться, он и есть предатель. В этой ситуации я вспоминаю Соединенные Штаты. Там была потрясающая же идея о том, что нам надо бороться с политическими врагами после войны. Там коммунизм наступал, они нас боялись до смерти. Сенатор Маккартни устроил в Голливуде такой цирк, в результате которого половину этого Голливуда, как врагов нации, выперли. Ну, там Чаплин сбежал в Швейцарию. Давайте же говорить честно, сбежал. Посадили бы. А кто-то нас застрелился, а кого-то, кстати, и посадили. Ну, всякое. Любая истерика такого рода с выявлением врагов, она этим самым врагам и помогает, потому что вы внутри вашей страны начинаете тот развал, вызвать который является целью любого вашего противника. А как же? И в этом плане я к словам насчет патриотов или не патриотов отношусь чрезвычайно осторожно. Чему я и полагаю, истерики с распылением там какой-нибудь перцовки на концерте Макаревича, по поводу чего много говорят на нацболах господина Лимонова, вражеской акции, за которую надо тяжело карать. И здесь то, что человек внезапно увидел и услышал там запрос на патриотизм и вырвался со своей помойки, кстати, в свое время американцы, а хоть бы даже и русская, я и таких знаю, с криками «Мы патриоты, давайте найдем врагов и порвем их сейчас». Так это ты и есть враг после этого, цыпа, потому что ты гадишь своей стране очень сильно. А что касается настроений, образованные всегда недовольны, они всегда не любят власть. Власть всегда ворует, не делает того, чего надо, делает, чего не надо. Кумовство и власть неразделимы, любое, любое, где угодно. Такая система. Именно поэтому у Ли Куан Ю в Сингапуре, ну, такая маленькая страна, ей можно управлять нормально, жестокого и жесткого мандарина. Вот никогда рука у него не дрожала, ни расстрелы там, как ни... причем неважно, профсоюзам, докерам, которые выходили на забастовки, мафии, которая контролировала эти профсоюзы, и устраивала, кстати говоря, и, забастовки.
Без всякого решения
Компартии.
Суда.
Чуть-чуть. Конечно. А уж посадка...
не находили.
А посадка коррупционера...
Или в доках труп обнаружили.
Йоколэ Мане. Вот я себе представляю, Сингапур и Васильева. Сингапур, извините за выражение, министр Сердюков. Да я даже не знаю, ну, пожизненное там, а суд, ну, суд щелкнул бы, каблука не щелкнул. Демонстрация этого и дает вам единство страны, потому как спрос с высшего чина величайший. А если спрос, кстати, с высшего чина, который министр обороны, он в 100 раз больше, потому что армия, она же может на штыки поднять. Ты что же делаешь, если ты там чего-то не то делаешь.
Конечно. Только скажи мне, мы торговались с арабами или не торговались за нефть мимо Каддафи, мимо Асада?
Сдадим
Асада?
Ой, да-да, сдадим сейчас. Давай мы с тобой сдадим Асада, нам поднимут цену на нефть, она уже пошла, и мы от этого страшно разбогатим. История с географией, которую я вчера злобно комментировал весь день, потому что вот...
Конечно, это... я просто специально это не трогаю.
Правильно, говорю, правильно, ты провокатор.
Придет... Нет, я вчера сказал, говорю, я у тебя это говорить не буду, придет Евгений Янович, он выдающийся специалист, он в этом понимает все.
Выдающийся специалист, сказал он, огладив сильно выдающийся в разные стороны брюшко. А дело в том, что... Давай смотреть на ситуацию реально. Мы получили некоторую дезу. Дезинформация – это нормальный метод ведения информационной войны, ее никто не отменял, почему, собственно говоря, это должно быть. Из американской прессы, которую радостно сожрало некоторые интернет-издания не самых мудрых, не сломдив комментариями российских, после чего пошла волна воплей просто. Ну, это на самом деле вполне вероятно. Вероятность этого договора примерно такая же, как договоренность, например, президента Обамы и президента Путина о том, кто из них назначает следующего короля Саудовской Аравии, а кто наследного принца. Или договоренность Владимира Владимировича и президента Порошенко о том, кто после Обамы будет управлять Америкой. Дело в том, что это из области клинического бреда. Говорил ли в каком-нибудь из своих разговоров с руководством Саудовской Аравии министр иностранных дел Лавров, который встречается с руководством Саудовской Аравии периодически, в том числе недавно, по поводу чего-то происходящего на нефтяных рынках? Вполне возможно. И что? Говорили ли по поводу Сирии? Ну, это 100 пудов. По поводу Сирии с нами саудовцы говорят непрерывно. Идея о том, что Россия должна отказаться от Сирии, это идея, пронизывающая всю саудовскую политику на направлении под названием Россия. Потому
и что... напомню, это то, из-за чего начался бешеный разлад между Путиным и Обамой. Потому что Обама требовал, чтобы Россия
меня...
не поддерживала.
Все... Нет, у меня вот и здесь не согласен. У меня, похоже, у них тяжелый, жесткий личный комплекс.
Конечно,
Обамы относительно
это...
Путина. Парень,
началось
который хочет это... быть, и парень, который является. И тут, видимо, вот просто удавить страшно хочется, потому что, как ни странно, власть американского президента в Америке очень невелика. Зависть тут колоссальная к возможностям, к успеху начинаний, к тому, что это просто невооруженный глаз. Это не из-за Сирии. Это Сирия была некой, знаешь, лакмусовой бумажкой, которая вдруг выявила все, что надувание щек не есть политика, что умение уничтожить любую армию любой страны не означает, что ты потом знаешь, что ты будешь делать с этой страной, что эта страна останется на карте, что вообще тебе не скажут, что ты... дилетант, а может быть, ты даже и дурак. И когда тебе это говорят в твоей собственной стране люди, которые ссылаются на кого-то...
Это неприятно.
Это очень неприятно, особенно если он возглавляет какую-то другую страну, даже и не дружественную. Поэтому тут Сирия это не была, она была лакмусовой бумажкой, из которой чего-то сломалось, потому что русские на которых просто перестали обращать внимание. И, кстати, совершенно справедливо, потому что если ты 10, 15 лет, 20 лет демонстрируешь, что элита твоя, твои министры, твои ловцы душ и властители дум, главное, чего имеют в своей жизни, это им надо спросить тебя, какой совет по поводу твоей национальной политики, может, да, там, госсекретарь Соединенных Штатов. Я очень люблю Андрюшу Козырева как человека, но вот, этот, да, это вот эта беседа, ужасающая. Это пойти и застрелить. Он убил вообще Россию в глазах американцев в принципе.
Почему мы с Шафран смеемся?
Ну, наверное, потому что что-то прислали вам на экран.
Сатановский, давай тебя президентом изберем. Я за тебя проголосую, честно. Хоть ты и еврей со страшной фамилией.
Во-первых, фамилия классная. А во-вторых...
Не, Жень, это просто, знаешь, так мило. Ну, так пойдет.
А нормально все. Значит, смотри, возвращаясь, тем не менее, да, ребят. Так вот, возвращаясь, тем не менее...
Я представляю, уже с американцев президент России Сатановский, и все, у них крышу сносят.
Не, это не так. А если... Вот у Орлова действительно будет забавно, а Бушайтан – это сильный ход. А все-таки я президент Института Ближнего Востока, а не Института США и Канады. Хотя я хорошо знаю США и боюсь, что лучше Путина я не окажусь. Я скорее окажусь гораздо хуже, потому что у меня, то есть, настолько никаких иллюзий вот нету. И, честно говоря, настолько все-таки знаю Америку и тех, кто там работает внутри Америки, и Дэна Фрида, и Вику Нуланд, много-много лет, что им может не понравиться результат. Но это отдельная тема, это довольно смешная, действительно, потому что я представляю себе, как снесет крышу у электората, когда, если появляется идея. Кобзона скорее уж изберут, согласись, все-таки президентом Российской Федерации, чем Сатановского. Во-первых, он поет, во-вторых, он еще с советских времен известен, и депутаты, и все на свете. А в-третьих, его, не зря говорят, легче остановить бегущего бизона, чем поющего Кобзона. Значит, если говорить всерьез, опять же, я и не претендую на президентство.
Ну, не было никаких таких договоренностей, это откровенный вброс.
Не-не. Это сигнал. Это очень интересный сигнал. Такой кидают кость на тему того, давайте мы вас. У нас же были... Саудовцы любят такие сигналы. Тут бесполезно разбираться. Это американцы использовали ситуацию, это саудовцы использовали американцев. Светлая мечта. Русские, валите Асада и отстаньте вместе с китайцами. Дайте возможность его разбомбить легально через совбезон, и все будет... И мы вам будем... Хорошо каждый раз по-разному. И, кстати, до Асада было хорошо. Вот теракт на Дуру. Урдости, приехал Турки Бен Фейсал, много-много денег и решу вопросы. А за это вы запускаете нас в атомную промышленность и в оборонку. Посылаем далеко, если ты помнишь, да, с нордостовскими террористами разбираются путем совершенно блистательной, до сих пор непревзойденной операции спецслужбы. К сожалению, неготовность медицины к тому, что надо работать в координации со спецслужбами, приводит к человеческим жертвам. Но саудовцы идут туда, куда идут. Олимпиада. Принц Бандар бин Султан. Женат, кстати, на сестре принца Турки. Там семейные кланы. Приезжает дважды, шантажируя фактически Россию с предложениями, опять же, снять поддержку Асада, а мы вам за это обеспечим, говорю грубыми, простыми словами, безопасность Олимпиады, а то как бы чего не вышло. Посылаем очень далеко, и в первом, и во втором разе, во второй жестче. Это было просто в конце позапрошлого года. И после первого, а также после второго, тут теракты в Волгограде, проводили уже не авансом, как Норд-Ост, а постфактум, и масштабы несоизмеримы. То есть, реальная саудовская...
И Олимпиады же тоже пытались устроить, как выясняется, сейчас несколько терактов, но, которые
слушай,
были
там... предотвращены. Я стучу по дереву, мы не будем обсуждать технологии, если можно. Да? Я, в принципе, не обсуждаю технологии того, как можно устроить теракты. Но наезд-откат – это нормальный ракетирско-саудовский принцип. Здесь попытка может, а как же?
Новости, сразу после которых продолжим. Я, наверное, еще вопрос задам, тут люди заняты.
Значит, на самом деле, тема того, что надо сдавать Асада непременно, а мы вам цену на нефть. Значит, Саудовская Аравия банкрутит американские сланцевые компании. Это ее стратегема. Они плевать хотят на все. Рынок их не интересует, а Россия и, кстати, Иран их интересует еще меньше с бюджета. Обещать можно, обещал не значит женился, как говорят на Ближнем Востоке, я обещал, но я не обещал выполнять. Им надо выбить Америку с рынка экспортеров нефти, и пока они ее не выбьют и это не закрепится, они будут рушить цену на нефть. Точка. У них золотовалютных резервов достаточно, чтобы перетерпеть. И американцы им ничего не сделают, они по 32 направлений. Нет, они заработают на другом. Да нет, они нет, они заработают на инфраструктуре, на поставках оружия. Они просто на другом заработают. Это направление, черт бы с ним. Обама спишет. Второе. Асад, которого свергают, означает, что Сирии нет. Сирия превращается окончательно в зону террора и войны террористов против всех остальных. Я не говорю сейчас о том, что там миллионы погибших и население Сирии превращается в беженцев поголовно. Ну, потому что миллионы, потому что вырежут всех шиитов, христиан, алавитов вырежут поголовно, курдов дорежут. Но давайте думать о России. Значит, несколько тысяч человек, которые там воюют с Центральной Азией, оказываются на южных границах России или внутри нее. Пара тысяч человек, которые там воюют из, собственно, России, и многие с российскими паспортами, радостно возвращаются на Северный Кавказ. Взрывать Грозный, Владикавказ, Москву, Волгоград. Все нормально, они же обещали. То есть мы, сдавая Асада, освобождаем руки этим людям. Вопрос. А дальше? Да, внимание, вопрос, как говорят в игре, что, где, когда. А у нас чего, совсем клинические идиоты вот руководят Российской Федерацией? По-моему, нет. Другое дело, что ну, понятно, что кем, вот как надо воспринимать людей, которые управляют Россией как страной, вот кем их надо видеть, чтобы давать им такие предложения. Ну, принц Бандар бин Султан полагал, что цена, ну, вопрос там 15 миллиардов долларов, давайте мы вам оружие купим на 15 миллиардов долларов. То есть у идеи этих всех приятелей, ребят, 10-15 миллиардов долларов, ну, достаточно, ваша цена вот такая, не дороже. Ну, хорошо, 30, да, вот. Вопрос состоит в том, что я довольно часто это повторял и продолжаю. Хавага, замечательный египетский диалект, переводимый глупыми белыми людьми в своих словарях как иностранец, да, европеец, на самом деле на местных диалектах означает лох, не облапушить которого нельзя. Причем такой провинциальная деревенщина. Вот именно в этом качестве нужно и наверняка и нужно воспринимать нас, чтобы такие предложения давать. Это разводка вот такого типа.
Сами они хаваги. Я вам так скажу.
Ну, я бы сказал, что типа «ксмк-мк» с джермиком там и много чего другого, но это уже отдельная вещь.
По выражению Шафрана, она сейчас
посмотрит. Мы не будем переводить это на русский язык. Я? Ну, что ты? Я просто конкретно характеризую этих людей. Заметьте, очень вежливо. Ну, обычно, если у вас... если ты сказал, то надо понимать, что тогда надо быть готовым поставить блок и дать в через. Немедленно просто после этого. Этого, да? Но человек, в принципе, понимает,
что он такой. Если человек тым-дрэлин, тым-дрэлин,
то можно не ставить. Косомакма – это на Ближнем Востоке.
Так, прекращайте.
Правильно.
Нет, у Евгения Яновича просто так получается, что не все…
Не надо.
Да.
Мало кто понимает, но...
Шафран, не зная простейшую фразу «не кипятись, ты знаешь, как материться». Молодец.
На арабском.
Чему тебя заметьте, учат? Заметьте, этому я научилась во французском культурном центре.
А она именно французском, да? Вот вам европейская культура. Так, кстати, а на персидском можно сказать «загермер», то есть просто змеиный яд.
Те, которые встречают Евгения Яновича, сегодня видят вечером 22:50 на канале «Россия» в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
Да, но внук мой, который скучает по мне больше, и дети.
Да, увидят тебя на выходные.
Значит, это нет, если бы.
А вот давай перейдем теперь к следующей теме. Смотри, вот одну дезу они бросили по Асаду. Они тут же бросили...
Заметьте, ее съели.
Конечно. Они тут же бросили вторую дезу, что Путина к минскому миру вынудил Порошенко, сказав, что если не остановит русская армия наступление на Мариуполь, то я выложу в сеть, написано в иностранном сучке, выложу в сеть жетоны погибших и захваченных в плен российских солдат.
Все 5 тонн наштампованных киевской штамповальной, гравировальной мастерской номер 26, что ли? Ну, ты можешь наштамповать этих жетонов, слушай, и выложить их, не жетоны, конечно, в сеть, а все-таки изображение жетонов в сеть, в количестве адекватным чему угодно. Ты можешь загрузить вот у Коломойского металлургические заводы. Делать все равно ничего, забор безопасности не строят. Давай штамповать жетоны. Ну, что мы говорим? Какие-то смешные но вещи. Сегодня... А про наемников он ничего не сказал.
Нет.
А он не хочет выложить фамилии тех нескольких сотен, порядка 600 боевичков, которые изображали из себя украинских солдат в аэропорту Донецка. Черт знает, из каких государств. А он не хочет рассказать, сколько людей Дэвид Принц со своим давно уже мясорубочным отделом, который давно базируется в Абу-Даби, перекинул Коломойскому через аэропорт Борисполь и дальше с соответствующим вооружением. Помнишь, когда мы говорили об этом, конечно, первый раз? Сразу же после того, как вообще началась вся заваруха на Майдане, еще до переворота, там еще Янукович был на самом деле на местах, а боевики эти уже шли, и там шли наемники из Сербии, из других славянских государств, но шли, кстати, и албанцы, там очень много. А ребята не хотят рассказать, сколько оружия с ними и спецтехники перешло. Они, вот этого они не хотят рассказать. Где тот этаж, который наши американские коллеги, ведомство господина Бреннана, директора ЦРУ, впихнули сейчас в, украинский генштаб с тем, чтобы зачистить вот пророссийских элементов. Потому что там вся армия пророссийская на самом деле. Почему там эта чертова нацгвардия в фашистской из боевиков Азова и прочих батальонов смертников и зондеркоманд, которых нанимают товарищи-олигархи, иначе их по-русски и не назовешь. Вот ровно потому, что армия – это ребята, которые вообще-то вместе, кто-то воевал в Афганистане из командного состава, вместе учились. 100 лет дружили семьями. И вообще-то говоря, ну, в какой-то момент у меня есть несколько знакомых полковников, у которых родные братья в украинской армии, и просто они такие патриоты, они страшно пересобачились. Но это на первой волне. А когда груз 200 пошел с юго-востока? А когда твоего собственного ребенка сейчас начнут призывать? А когда выясняется, что с тобой воевать никто не хочет? Тебе, конечно, говорят, что ты осел карабахский, но не более чем. А дальше у тебя кончается это и кончается то. А сланцевый газ в твоей стране обещанный уже. Да уже свернули все и сказали до свидания, мы даже искать не будем. Кстати, уже из Польши вчера объявили, что тоже сворачивает. Что это блеф, что это мыльный пузырь, что это вранье. И, ребята, вы не обойдетесь без донецкого угля, без русского газа. Ну, не обойдетесь вы. А все эти сволочи, которые сидят в Киеве, и главные товарищи, управляющие Украиной, в Турчинов, Яценюк, Аваков, большой привет шоколадному королю Порошенко, губернаторы. Ну, они свое-то унесут, господи. С чемоданами, набитыми пустотой, они не уйдут. Там все хорошо, там уже деньги.
Ну, сегодня в 2 часа есть. Будет выступление Порошенко и Керри, совместный подход к прессе. Керри туда приехал. Ясно, что американцы и оружие будут поставлять, и уже поставляют де-факто. И ясно, что и обучать будут украинскую армию, что очень довольно анекдотично. Мы знаем, как они обучили иракскую.
Я тебе скажу так. Чем больше американцы поставят оружие на Украину, тем лучше. Судя по Ираку и судя по всему остальному и по Афганистану, я могу только приветствовать перевооружение армии Новороссии, Донецкой, Луганской республики этим оружием. Ничего другого не будет. Точно так же, как в Грузии это было. Ты помнишь эту грузинскую перевооруженную армию с обновленными танками? Ну и куда делось это оружие и вся эта техника? Не смешите мои копыта, или там подковы, как говорил известный конь Юлий в мультфильме студии «Мельница». Дело в том, что гражданская война
это
имеет...
Это новые мультики про трех богатырей.
Ну, я смотрю мультик, уже могу
я,
сделать
я
хороший
мультик,
смотрю ироничный.
Мультики. У нас у всех дети, внуки.
Да я без детей смотрю, дети мне мешают смотреть мультики. Еще дети сами свои пусть смотрят. А в этой ситуации я думаю, что здесь работает нормальная логика. Люди невозможно задавить оружием. Ни Вьетнам, ни Афганистан, ни любая страна, где есть гражданская война. Вот не долбится ведь там русская армия с американской, деля чего-нибудь, этого нет. там идет гражданская война. Партизаны, для того, чтобы их уничтожить, их надо изолировать, взять в котел и методично до последнего дома стереть с лица земли всех, начиная с гражданского населения, которое есть база.
Ну, это то, что сейчас они пытаются сделать.
Нет, они только пытаются это очень плохо сделать, в котел-то берут не их.
А вот с этим котлом как у тебя ощущение, что будет дальше?
Я очень люблю предсказывать прошлое. Я не люблю предсказывать будущее. Уинстон Черчилль, который такие вещи... Ну, кто тебе может сказать, как закончится та или другая военная операция? Я понимаю простую вещь, что сломать Юго-Восток Украины – абсолютно бредовая задача. Я понимаю, что для американцев любое затягивание этого конфликта замечательный, черт с ней, с Европой. Более того, чего там думает по этому поводу Меркель, Оланд, Кэмерон, чего им говорят и обещают, это совершенно не важно. Потому что я не понимаю, почему для американской экономики плохо рухнувший евро, или проблемы Европы, или то, что конкурент в виде Западного Евросоюза-то, собственно говоря, ушел, что не возникла вот эта Европа от Лиссабона до Владивостока, опирающаяся на русские резервы, мощнейшая Евразия, что не удалось многое из того, что делали мы и собирались сделать европейцы. Ну и чего тут? Нормальная конкуренция. А после войны они задавили англичан с военно-воздушными и военно-морскими базами. Все отобрали. В Индийском океане, на Карибском бассейне. Но всегда опускают не врагов, союзников. И там так происходит.
Это был «Наше все». Евгений Армагеддонович, как его называют, простоте Абу-Шайтан. Он же Сатановский, да, всея Руси.
Вот это сильно сказано.
Автор уже 5 книг. Я уверен, что и 6-й бестселлер на выходе. Кто по нему не может спокойно... Ну, скучает регулярно, скучает. Дождитесь 22:50 на телеканале «Россия». Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, где Яныч будет жечь.
Мы будем говорить...